Всем привет! 17 часов с лишним в Москве. Вы смотрите Classic News. И здесь у нас Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, приветствую.
Здрасте, Саша, здрасте, друзья.
Очень рад вас видеть. И вообще, честно говоря, даже немножко переживал в последние секунды, вспомнил, что ваше время сегодня перевели. И думаю, как там Дмитрий Львович вообще? Но смотрите, очень здорово справился. И все отлично.
Всегда с вами.
Прекрасно. У нас сегодня много разных тем. Мы в последние выпуски у нас фактически были так или иначе, ну, практически монотемными. Вот. Но сегодня дофига, и вот тема, которая дофига, но не такие, значит, основополагающие. Ну, ничего, мы поработаем по небольшим целям, не площадями, так сказать. Одна из тех тем, которая дала название, точнее, та тема, которая дала название сегодняшней программе, Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта, ну и сделал это, как всегда, в весьма неподражаемой манере. Давайте посмотрим.
Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Но прежде всего, благодаря величайшему дару, которому наделила вас природа, это рождение детей. Материнство – потрясающее предназначение женщин. Хочу отдельно обратиться и к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне.
Вот, то есть, ну, что было сказано? Самый главный посыл-то какой? Рожайте больше. Я-то, конечно, сразу вспомнил иного классика. Дольше живите дольше, рожайте больше. Вот, но вот живите дольше, по-моему, не входит. Вот эта часть не входит в парадигму российских властей. Там жить надо, в общем, недолго. Надо жизнь как можно скорее отдать за, так сказать, родину, вот. Но при этом успеть обязательно произвести на свет потомство, желательно от 3 штук. Это не было сказано сейчас, но раньше говорил Путин, что даже двое детей как-то не очень здорово, а вот трое надо. Итак, рожайте больше. Что скажете, Дмитрий Львович?
Ну, во-первых, этот призыв напоминает мне хрестоматийное «Приносите ко мне ваших дедушек, я сейчас их за ужином скушаю». Все мы помним, что тараканище тоже содержало призыв рожать, потому что нежная, так сказать, детская человеченка насыщала чудовище еще полнее. Но, разумеется, нам, которые читали и Ремарка, и Томаса Манна, и Фихтвангера, более чем памятные призывы гитлеровских идеологов, как можно больше рожать, давать правильные имена, имена, которые бы напоминали о древней традиции, воспитывать в духе верности фюреру и формировать новую германскую нацию. Всего этого мы, так сказать, слышали, читали очень много о том, что главное предназначение женщины – рожать, о том, что, говоря по-немецки, «кирхе», «киндер» и «кюхен» – церковь, дети и кухня – главное предназначение женщины. Всего этого мы слыхали довольно много. А, конечно, это еще не классика, но это уже литература, которая, безусловно, на наших глазах входит в историю. Это пишет один из Z-активистов. «Как много женщин на войне! Замужних, незамужних, вдовых, в глухом тылу, на передке, среди отпетых военкоров». Почему они отпеты, непонятно, но мне очень понравилось упоминание передка в этой связи. А женщины, которые на передке, вот это какое-то действительно, как по Фрейду, абсолютная проговорка. А причем пишет этот человек, находящийся в глубоком тылу. Для него передок – это такой военный жаргон, как бы подчеркивающий его близость, близость к этому самому передку. А вот то, что предназначение женщины рожать, причем рожать героев, которые бы вставали в строй, строго говоря, об этом у Фихтвангера довольно подробно сказано, когда он говорит о том, что это не Призыв к формированию нации – это призыв, так сказать, к могилизации, к новому пушечному мясу, фактическому уничтожению. И нет большего оскорбления для женщины, чем призвать ее рожать воинов. Это все мы знаем опять-таки. Меня поражает, до какой степени они копипастят, до какой степени они повторяют всю демагогию Рейха. И вот это меня начинает всерьез настораживать. Что здесь первично? То ли это колоссальное сходство всех тоталитарных режимов, то ли, и это самая страшная мысль, то ли они отсылаются туда сознательно. Еще с тех пор, когда 15 лет назад Мигранян написал, что до 1938 года Гитлер все сделал правильно, до откровенных параллелей «одна нация, один режим», Писание Проханова, там один вождь, один кулак и так далее. Все это наводит на мысль, что это сходство не случайное, что они, безусловно, отсылаются к тому образцу. И это самое страшное, до чего мы дожили, потому что, оказывается, инфицированная этим рейхом, Россия выращивала эти семена и, наконец, их прорастила. И никакого средства, кроме полной катастрофы страны и режима, к сожалению, здесь не просматривается.
Слушайте, я единственное, что не услышал, Дмитрий Иванович, не расслышал, так сказать, что вы сказали, это полное сходство или полное скотство?
Это полное сходство. Сходство – это, само собой, это оценочная категория. Я хотел бы остановиться именно на этих ужасных параллелях. Понимаете, вот это то, что предназначение женщины рожать, это лежит в основе любого протофашистского режима, потому что режиму нужна непрерывная подкормка в виде новых поколений. То, что растление детей происходит массово, то, что дети в детских садах играют в милитаризованные игры, читают военные стишки, повторяют шовинистские лозунги, это все понятно. Но вот понимаете, сведение женщины к ее репродуктивной функции это классическая отсылка к немецким 30-м годам, потому что и воспитывать в себе здоровье, и мускулы, и спорт, все, и здоровое питание, и здоровая мораль, все это для того, чтобы давать фюреру новые поколения детей. И эти женщины, которые, ну, вспомним рассказ Платонова «Мусорный ветер», когда эти женщины протягивают фюреру детей в ручках, и, как там сказано, их глаза наполнены влагалищной влагой, чудовищной, на самом деле, мощный термин, вот это меня поражало, до какой степени Платон почувствовал эту животную, по сути дела, биологическую природу режима, для которого женщина не творец, не объект любви, не равноправный гражданин, а именно фабрика по производству солдат. И то, что мы сегодня наблюдаем, это, конечно, очень страшно. И особенно страшно вот это упоминание о женщинах, которые сейчас в зоне СВО нам напоминают, что мы на правильной стороне. Нет большего напоминания о неправильности этой стороны, чем апелляция к женщинам на войне. Помните, как реально воевавший майор Слуцкий сказал: «Лучше бы дома сидели». А сама вот эта восторженная интонация, сам восторг по поводу женщин на войне, по поводу тех, кому совершенно там не место. Вот это, честно говоря, меня напрягает особенно. Мне, конечно, сейчас скажут, что в Израиле женщины служат, а я скажу, что, во-первых, Израиль находится в реальном, а не вымышленном враждебном окружении и ведет реальную, а не выдуманную войну. А во-вторых, я никогда, честно говоря, не призывал именно этому учиться. Мне кажется, что место женщины где угодно, в лаборатории, в доме, а если угодно, в Союзе писателей, оно никак не на войне. Ну, где хотите, понимаете? Дело не в том, что война не женское лицо, а дело в том, что жесточайшее издевательство над самой природой гуманизма женщину заставлять воевать и из этого делать какое-то свидетельство своей правоты. По-моему, это ужасное кощунство. И я могу со своей стороны поклясться только в одном. В новой прекрасной России будущего женщина будет подлинно свободна. Свободна и от идеологии, и от войны, и от призыва рожать фюреру новых и новых солдат.
Я вот из речи Дмитрия Львовича, я вот на свои триггеры обращаю, конечно, внимание. Я вот из речи Дмитрия Львовича понял, что нас трудно заподозрить в пропутинских настроениях или продиктаторских, скажем так, не пропутинских,
Да.
а продиктаторских. Потому что мы как раз, так сказать, вот не являемся очевидными представителями культа здорового образа жизни. Вот, этих мышц накачанных и всего прочего. Вот, и поэтому мы сразу в антипутинский отходим.
Ну, видите, Саш, ведь вот в чем дело. А если бы они навязывали нации такой антропологический идеал мускулистого борца, как это происходило в Рейхе, то тогда, по крайней мере, с этим можно было бы смириться. Но тут, ведь, понимаете, когда смотришь на представителей российского парламента, российской идеологии, всей российской власти, даже на российский генералитет, их лица, ну, Гурулева возьмите, он же младше нас с вами значительно, их лица, их манеры, их голоса, о чем угодно, кроме здорового образа жизни. Не зря в свое время писали, что настоящий нацист должен быть строен как Геринг и белокур как Геббельс. Понимаете, сами они, как иллюстрации своих тезисов, не годятся.
Нет, Дмитрий Львович, не то чтобы он значительно младше нас, он старше, я бы так сказал. Гурлеву он 67-го года. Вот.
Я тоже 67-го года.
А, вы чуть
Я
раньше.
67-го года.
Вот.
Понимаете, наверное, в моей жизненной практике, в моих речах, в моих публикациях можно увидеть следы многих пороков, там, либерализма, например, и так далее. Но все-таки нельзя не сказать, глядя на Гурулева, что ненависть к человечеству и желание истребить врагов Отечества, всех поголовно, оно накладывает некий отпечаток, понимаете? Это не лицо счастливого и гармоничного человека.
Ну,
Конечно,
кстати.
с лица не воду пить, но страшная злоба, написанная на всех этих рожах, и, разумеется, все пороки, лежащие на них жирным отпечатком, все это заставляет вспомнить великие слова. До 40 живешь тем лицом, которое Бог дал, а после 40 с тем, которое заслужил.
Кстати, ну раз вы сами упомянули, давайте тогда я перенесу из конца нашей программы, я тоже тут почти на финалочку оставил. Раз упомянули Гурулева, а вы заметили, что Медведев лицом становится все больше похож на Гурулева?
Я не очень слежу, честно говоря, за лицом Медведева, а мне всегда лицо Медведева напоминало другую классику, портрет Дориана Грея, потому что если считать, что Медведев, ну, это не душа, конечно,
Выбрали
но
для себя
такой
совершенно
мозг
иную.
Путина, он же
Стали.
язык его, да, у него все время, понимаете, он проговаривается о том, о чем Путин думает, но сказать не может. Медведев – это такой портрет Владимира Путина, да, портрет Дориана Грея. Сам Путин практически не меняется, броня из ботокса там давно уже человеческое лицо заменила, но Медведев – это как бы зеркало его, не скажу души, а скажу его интеллектуальной эволюции. Медведев как бы взял на себя все грехи, деформации, трансформации путинского идеологического дискурса. И, разумеется, по его лицу, манерам, непонятной сонливости, вдруг всплывающей, безумной ярости, агрессии, которая с него лезет, можно судить о тайной внутренней эволюции режима. Воистину, что у трезвого на уме, то у Медведева на языке. И за это зеркало мы должны ему быть благодарны. Помните, когда в последней главе портрета Дориана Грея он приблизился к этому лицу, и зловонием ада пахнуло на него? Вот когда я на это смотрю, зловоние мада на меня веет по полной программе.
Ну, вот, надо сказать, мы уже тут глядим в бэкграунде, что говорил Медведев. Надо еще раз послушать именно его. Тут надо признать, что он на Гурулева не очень похож. Его, очевидно, недельку или, может быть, даже пару недель отмачивали, вымочили где-то в каком-то растворе благотворном, и он выглядел неплохо, так сказать. А тут было пару фотографий, ну, прям Гурулев одно лицо. Давайте послушаем, что там Медведев и его влажные фантазии.
Украины сказал, что Украина это не Россия. вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину и ее население частью нашей общерусской цивилизации. Не попади вот та самая Украина в глупейшую ловушку, которую расставили Соединенные.
Да.
Да, значит, я не знаю, на что вы обратите. Смотрите, Дмитрий Иванович, тут можно обратить внимание на несколько аспектов. Во-первых, можно в модный приговор пойти, потому что Френчик тоже как бы намекает, да, нам.
Френчик, вот. Да, безусловно.
Во-вторых, в картографию, в географию, геодезию. Вот, потому что карта за спиной тоже достойна разбора отдельного. Ну и текст, как бы текст самое, может быть, главное. Не знаю, на что обратить внимание вы, может, на все сразу.
Нет, я обращаю внимание на то, что волнует меня как учителя. Я обращаю внимание на этих детей, которые ему аплодируют, на это расстояние малолетних, которое там происходит. В свое время Константин Симонов, если уж говорить о классике, в книге «Глазами человека моего поколения», не напечатанной при его жизни, и он успел написать только первую часть, она вообще появилась в свет только в 87-м, уже Симонову 8 лет как не было. Он пишет: «Я был на последнем сталинском съезде партии. Я слышал 40-минутную овацию, когда людям страшно было прекратить аплодировать. Я смотрел в эти лица, и на них вместо тупого блаженства, которое ожидалось, написан был страх лютый. И я помню, когда Маленков не побелел даже, а позеленел, когда Сталин в своем публичном выступлении, было еще не публичное, когда он в своей короткой публичной речи на 19-м съезде сказал: прошу отставки, я болен, надо мне искать преемника. И в этот момент Маленков понял, что назваться преемником в этой ситуации – это немедленный смертный приговор. И он с лицом, покрытым крупными каплями пота, серым жабьим лицом, пролепетал: просим остаться, умоляем остаться. И весь зал зааплодировал этим механическим страшным звуком. Я сейчас смотрю на эти лица, на лица этой молодежи. Я не читаю на их лицах ни патриотического экстаза, как, помните, в Китае во время этих безумных съездов, когда они размахивали партийными книжечками. Я не вижу там даже радостного энтузиазма нацистов или неонацистов. Я вижу страшный серый страх. Я вижу абсолютно серые лица, покрытые жабьей кожей. На это страшно смотреть. Вот как хотите. Не Медведев меня волнует. Что Медведев? Медведев один, и пусть он горит в аду. Но то, что он в ад с собой утаскивает весь этот зал, механически, тупо аплодирующий словам, что нет никакой Украины, ведь, понимаете, мы можем рассматривать ситуацию под каким угодно углом, мы можем там с любой идеологией полемизировать, но это уже не идеология, это прямая совершенно захватническая риторика, которая не предполагает никакой полемики, просто... Они часть нашей цивилизации, они попали в ловушку, мы придем и возьмем. Уверенность абсолютная в своем праве решать судьбу мира. Вот это самое страшное. И не находится ни одного человека, который встал бы и сказал: ребят, пойдем отсюда. И это лишний раз нам говорит, что работать придется не с Медведем. Медведева осудят, посадят. Меня, честно говоря, судьба Дмитрия Анатольевича волнует меньше всего. Меня, как учителя, волнует судьба этой молодежи. И вот что делать с ней, со всеми, кто аплодирует там, я не знаю. Наказывать нельзя, прощать не хочется. Брезгливость – плохое чувство. Отвращение еще хуже. Сострадание не испытываю.
Ну, с одной стороны, должен сказать, что вот там, условно говоря, я в 16 лет или там в 18 лет, и я в 25, а уж тем более там 40 и как ныне 51, это, в общем, сильно разные люди, и даже без всякого особенно внешнего воздействия, прошедший большой эволюционный путь. Я думаю, что и с ними такое возможно, а может еще и лучше гораздо. Это с одной стороны, а с другой, а какая у нас в связи с этим может быть литературная ассоциация про молодых, с которыми, в общем, придется трудно, скажем так.
Саш, вы понимаете, какая вещь? А это вы сказали, конечно, очень вовремя, но вспоминается мне, если уж говорить о классике, вспоминается мне Томас Манн, который, конечно, оправдывался за свою книгу 18-го года «Рассуждения о политическом», но он писал в 43-м: «Мои тогдашние заблуждения можно извинить только тем, что это были заблуждения искренние». Понимаете, наше заблуждение, когда мы хлопали на наших советах отряда, советах дружины, школьных мероприятиях, мы многому верили. И дело в том, что и у сталинистов было оправдание, а у наследников Сталина, которые уже видели, к чему это приводит, этого оправдания нет. У первых всегда есть то оправдание, что они первые. А у последующей, у повторюш, понимаете, вот у них, к сожалению, с оправданиями труднее. И еще одна важная вещь. Понимаете, когда мы с вами хлопали в нашем пионерском детстве, звучала риторика мира. Мы аплодировали словам «миру мир», да, мы за мирное решение вопроса. Сегодня, когда Дугин призывает все время превратить государство в единый боевой лагерь, когда звучит постоянная риторика войны, постоянные заклинания типа «Патриум Эрта», там «Родина или смерть». Понимаете, когда мы видим этот культ смерти и культ войны, мы аплодировали другим вещам. Советский Союз соблюдал некоторые приличия. И как тут не вспомнить золотые слова Эдуарда Лимонова, нашего классика: «Когда Советский Союз говорил о мире, у Брежнева глаза стекленели, и там читался фанатизм, да, потому что он видел войну и помнил». А здесь глаза тоже стекленеют, но по-другому. Это люди, которые войны не видели, которые верят, что ее можно выиграть, и главное, что с нее можно вернуться. А вся проблема в том, что и Эйзенхауэр, и Кеннеди, и Хрущев войну помнили, поэтому в 63-м году сумели отвести войска от опасного рубежа, сумели повернуть ситуацию назад. Нынешние не помнят, и они одержимы жаждой реванша за Афганистан, за распад СССР. Я боюсь, что нет той силы, которая бы их остановила. Ну, как писал классик Лешик Колоковский, нет той силы, которая может остановить дьявола, кроме Господа. Но вот вся надежда в данном случае на Господа и только на то, что рано или поздно он себя явит. Других сил в мире, которые могли бы этому противостоять лично, я не вижу. Особенно, когда я наблюдаю за заявлениями понтифика Франциска,
О, да.
Применительно к которому все слова, сказанные Достоевским о папизме, к сожалению, приходят на ум лишний раз.
Вот спасибо вам, что вы вспомнили папу Франциска, потому что я-то как-то про него позабыл, готовясь к сегодняшней передаче, а это, мне кажется, важно. Мне кажется, важно, тем более, что тут и литературных ассоциаций, мне кажется, хоть экскаватором копай. Вот. И с одной стороны про служителей церкви, в том числе и католической, прямо непосредственно про пап, вот, с одной стороны, а с другой стороны, кто у нас там вечно предлагает сдаться. Давайте, может быть, про это немного поговорим.
Ну, понимаете, я не буду, конечно, цитировать из Достоевского подряд, потому что все, что он говорил о католичестве, это ругань часто ничем не обоснованная. Но некоторые фразы из Достоевского, особенно когда смотришь на все на это, особенно слова о ереси папизм, о том, что папизм – это христианство, поставленное и на службу текущему моменту, и на службу кошельку, о том, что католичество предает Христа на каждом шагу, о том, что тайна России, в отличие от тайны Европы. Ну, это все, понимаете, ведь, в конце концов, Достоевский – главный предтеча русского фашизма, как бы там ни бесились сейчас патриоты от этих слов, но одного нельзя отнять. Да? Вот когда он говорит, что Европа со своим секулярным христианством, со своим светским и корыстным христианством, служащим интересам политического момента, отошла от Христа очень далеко, здесь с Достоевским спорить нельзя. Я не буду, конечно, сейчас критиковать особенно яростно то, к чему пришло православие, потому что мы видим, нынешняя русская церковь с православием не имеет ничего общего. Это страшная сатанистская секта, садомазохистская, следовательская, чекистская. Конечно, русское современное православие от христианства предельно далеко. Но, к сожалению, Достоевский, видимо, был прав, говоря о судьбах церкви применительно к Европе. Европа тоже предала христианство. И очень важно, что когда Франциск говорит о мужестве первым поднять белый флаг и призывает к этому Украину как проигравшую сторону, он забывает именно слова Христа. Он вообще Христа не очень часто упоминает, как, впрочем, и Алексей. Он забывает: не мир я принес, но меч. Понимаете? И я боюсь, что не то, чтобы я призывал к священной войне, это мне противно, но белые флаги, тут уже вспоминается классическое произведение Нодара Думбадзе. «Вокруг себя на каждом шагу». Это роман, вообще-то говоря, 1973 года, когда Грузия пребывала в тяжелейшем кризисе. «Вокруг себя я вижу белые флаги, поднятые благородством, идейностью, белые флаги, поднятые гуманизмом. Мы все превратились в страну белых флагов, мы все сдались на милость победителя». Нет, ребят, этого не будет, этого не надо. И, к сожалению, такой понтифик, сильно компрометирующий христианство, заставляет вспомнить Иоанна Павла II, истинного светоча христианства, который как раз доказывал, что на папском посту главное не за конъюнктурой следить, а правду говорить. Но это, наверное, потому, что Кароль Войтыла сам чуть был не погиб от фашизма, он помнил Польшу в 40-х годах. А нынешний папа, к сожалению, такого опыта не имеет. Вот и несет, что ни попадя.
Да, знаете что, я вот забыл в самом начале сказать про то, что, конечно же, можно вопросы Дмитрию Быкову отправлять. Тем у нас сегодня много, и мы бы, так сказать, все равно сокращаться придется. Но вашим вопросом всегда будет, так сказать, зеленый
свет. Да, мнение народа, глаз народа, мы к этому прислушиваемся всегда. И не потому, что это донаты. Очень часто.
Особенно если это подкреплено звонкой монетой, да.
Если нам интересно, мы отвечаем.
Да, 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 да. Вот тут парочка есть, но вы можете зайти в описание, воспользоваться этим и отправить. Еще минут 20 есть у вас для этого. Пожалуйста, отправляйте. Вот, можно спрашивать, о чем хотите, или попросить. Кстати, мне нравится, что даже иногда Дмитрия Львовича не спрашивают про литературную ассоциацию, он все равно ее прилепляет. Это вообще шикарно. Вот, так сказать, идет по умолчанию фактически она. И, кроме всего прочего, пожалуйста, поставьте лайки, по возможности подпишитесь на канал. И вообще заходите в описание, там много всего интересного. Дальше у нас, вообще мы еще недалеко на самом деле продвинулись, потому что, значит, у Путина были не только поздравления с 8 марта, но и не мог я пройти мимо того, что он уже не первый раз рассказывает одну и ту же шутку про огурцы и помидор. Давайте ее поглядим. А не, мы это не ту глядим. Мы это глядим, что он полководец великий. Вот.
Вас, вы предпочитаете больше всего огурцы или помидоры?
Смотря что за кусами.
Что вы больше любите, селедку под шубой или оливье?
Смотря что закусывает.
Вот, как-то, значит, с алкоголем. Но я-то сразу вспомнил, конечно же, огурчики да помидорчики. Сталин Кирова пришел в коридорчике.
Кирова убил в коридорчике, да, разумеется. Но, понимаете, это он же перед этим только что сказал, что он полностью отказался от алкоголя. Поэтому, видимо, он, значит, закусывает этим минеральную воду, а
с кефиром с... хорошо, наверное, пойдет, с, так сказать, с молоком.
Да, с кефиром хорошо идет, да.
Молоко вдвойне вкуснее, если вместе с огурцом, как говорилось в известной рекламе.
Ну да, да, он по всей вероятности использует огурец и помидоры здесь для того, чтобы понравиться народу. У него о народе такое представление, как о чем-то вечно пьяном, добродушном, поэтому огурец и помидоры вызывают у него прежде всего алкогольную ассоциацию. Мы уже упоминали сегодня Андрея Платонова. Андрей Платонов говорил, что в застолье огурец предпочтительнее. Ну, у него-то опыт застолья был немалый. По воспоминаниям тех, кто с ним пил, ну, например, Александра Шарова, он говорил, огурец позволяет взять паузу, прожевать и не сказать лишнего, а помидор проскакивает сам собой и приходится что-то говорить. Огурец, конечно, в русском застолье предпочтительнее помидора, тем более, что в застолье стукачи особенно любят записывать за нами. Пока ты откусываешь огурец, хрустишь огурцом, прожевываешь огурец, ты успеваешь сформулировать такой тост или такую мысль, которую нельзя за тобой записать, нельзя тебе потом инкриминировать. А помидор – такая вещь быстрая. Но, правда, у помидора, добавлю я, есть свое преимущество. Он большой, полностью затыкает рот, и ты успеваешь помолчать, пока его прожевываешь. А у нас, кстати, вот мы за ростом бобза наблюдаем. Раньше бобза можно было заткнуть виноградиной. Ему даешь виноградину, он некоторое время ее пытается раскусить, жует, и хотя бы в это время молчит. Теперь виноградину уже недостаточно, приходится прибегать к помидору черри. Но даже это помогает далеко не всегда. В любом случае, всем, кто пьет, я рекомендую весьма внимательно относиться к сказанному «стукач не дремлет», и, конечно, огурец наш более надежный союзник, поскольку помидор как-то так и провоцирует на какое-нибудь высказывание. Помните, как у Самойлова немедленно соленый огурец из миски глянул, словно лягушонок, а помидор, покинувший бочонок, немедленно тоста требовал, подлец. Лучше помолчать.
Да, но с другой стороны, опять же, не делайте из еды культа, как говорилось в известном произведении. Более того...
Известный провокатор, да.
Да-да, более того, там фигурировал огурец, если судить. И съел огурец сам.
Не делайте из еды культа. Не делайте из еды культа.
И съел огурец сам. А вот мы уже поглядели, давайте еще раз поглядим, что же это была за картинка. В Воронежском лицее имени Киселева размещен плакат о великих российских военачальниках. Самый великий из них, разумеется, Путин.
А покажут?
Он они, да. А вот у вас там должно быть видно, да, видите? И там и подписи. Вот. По правую руку Сталин, вот, по левую руку кто там, значит, этот был? Только что я пропустил. Короче, кто там у нас? По левую руку. Эй, вот он. А, Жуков, естественно, потом там Суворов, Нахимов, ну и так далее. И далее по списку. Кутузов где-то вон там, да, тоже. Вот. Но самый главный, один из немногих, кто там в штатском, собственно, это вот Владимир Владимирович Путин.
Понимаете, это, так сказать, великая тройка полководцев, Грозный, Сталин и Путин, она давно уже в вопросах общественного мнения каким-то образом фигурировала, и грех, опять-таки, себя цитировать, но придется вспомнить стихи про Большую Тройку, написанные, страшно сказать, еще в 17 году. Вот Левадовский опрос, это главный летний вброс, впереди товарищ Сталин в белом венчике из роз. Он немного впереди, а немного позади. Путин с Пушкиным на пару, каждый с бантом на груди. Три святых величины, три хранителя страны. Разбегаются соседи, умоляются скины. Едут три богатыря в чешуе, как жар горя. И народ богохранимый афоризмами даря. Едет Сталин на коне, благородный седине, по мечтам о русской праве, по державе, о русском праве, по державе и по мне. Едет Пушкин на коне, в звонком яме, как в броне, с бородинской годовщиной и с Евгением Ане. Едет Путин на коне, чисто всадник Фалькона, но с Медведевым под мышкой и с Песковым на ремне. Едут трое в кураже, на последнем рубеже, то ли новая триада, То ли троица уже знак эпохи и с пятой под названием «Отстой» Сталин – папа, Путин – сына, Пушкин – типа Дух Святой. Вот это, понимаете, особенно в связи с выходом Евгения Онегина. Ну, а что касается Путина как главного полководца? Да, там еще было еще сказано хорошо. Сталин, кстати, был поэт, Пушкин тоже, Путин – нет. Впрочем, может, тайно пишет и сливает в интернет. Понимаете, когда я слышу про то, что Путин – величайший полководец всех времен народов, мне, естественно, вспоминаются золотые слова «Нет и не будет более великой власти, чем власть императора Тиберия» из слишком цитируемой книжки. Но вспоминается мне и другое. Знаете, вот Корней Чуковский, когда он наблюдал за этим возвеличиванием ничтожеств, он при Сталине не осмеливался это писать, он писал это про эпоху Хрущева, но он записывал: «Я не могу отделаться от мысли, что эти похвалы расточаемые бездарем, этот апофеоз ничтожеств, ничто иное, как сознательная прямая провокация или признание в том, что это все грандиозное издевательство. Это не может говориться всерьез. Когда они устраивают эту вакханалию лести, это безумное неприличие, этот эксгибиционизм, уродство, это может иметь только одну цель. Мы тайно показываем, что мы так не думаем, мы так всерьез думать не можем». И, кстати говоря, вот вопрос вы упомянули, уж если там аналогии со сталинской эпохой, Пастернак сыну говорил: «Да, мы жили в омерзительное время, мы тасовались, как колода карт, но все-таки публично снимать штаны все-таки было не принято». Главная черта нынешней эпохи по сравнению с предыдущими великими злодеями – это ее чудовищное неприличие. И это наводит на мысль о том, что втайне они все понимают.
Раз уж вы упомянули Пескова на ремне, то нам самое время к нему, собственно говоря, и перейти. Песков тут рассказал нам, что российская демократия самая лучшая в мире.
Ну да, нет, и не было
власти. Сейчас, секунду. Давайте его посмотрим.
Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждение о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая. И мы будем строить ее дальше.
Не будем терпеть критику демократии.
Знаете, вот, честно говоря, Песков – это из тех фигур, которые вызывают у меня горячее сострадание. Не потому, что он когда-то был журналистом, у меня к нему нет корпоративной солидарности. Но вот как хотите, Саш, на его лицо, в его случае зеркало души, там не все заплыло. На его лице я читаю страдания, читаю муку. Когда он это все говорит, он говорит он и про демократию, и про наше совершенство, и что нам плевать на критику партнеров. Но в глазах, ну там глаза-то видно все-таки, не Грулев, в глазах там на дне плещется ужас. Этот ужас я вижу, это примерно те глаза, знаете, которые бывают у ботаника в окружении шпаны. И я уверен, вот здесь я готов просто на хорошие деньги поспорить. Из всех мемуаров, из всех книг, написанных об этом времени, интересно будет читать двух людей. Суркова с его таким провинциальным демонизмом и оправданием собственного злодейства и манипулирования. Это будет неплохо написанная книга, ну, примерно в жанре подражания Гомеру. У него был такой роман про ДНР. И Пескова. Пескова не потому, что он журналист, не потому, что он талантлив, не потому, что он умеет писать, но потому, что, ну, инсайды от Венедиктова у меня есть некоторые, что он понимает все. Я думаю, что книга Пескова по силе саморазоблачения, по тоске, которая она будет переполнена, которую я вижу у него в глазах, это будет интересная книга. И я бы подписался на первый экземпляр, потому что достать ее будет, уверяю вас, очень трудно. Это будет дефицит.
Ну, как полагаете, где Песков будет ее писать, так сказать, в СИЗО?
На Лазурном берегу. Это в этом я уверен абсолютно. Никакого справедливого возмездия в его случае не будет. Я думаю, что он заключит такую сделку с правосудием за уникальные свидетельства, а он находится очень близко к центрам принятия решений. За уникальные свидетельства его, конечно, отпустят на Лазурный берег, там он, я думаю, и будет эту книгу писать. Вообще, я могу вам четко сказать, легко дать прогноз, кто будет расплачиваться. Расплачиваться будут те простые ребята, которые реально верили, и, ну, условно говоря, Z-активисты, военкоры, которые не зря называют себя отпетыми, они свою участь прекрасно понимают, вот им не светит ничего. Они будут расплачиваться всерьез. Все остальные, либо, как в фильме «Тайна третьей планеты», как Весельчак У, отпустите, скажу, конечно, они сделку заключат, либо это будет, понимаете, ну как это сказать? Вот я пытаюсь это сформулировать. Дело в том, что ведь на смену им придут тоже не лучшие ребята, на смену им придут выжившие, а выжившие всегда понимают конформистов. Такие бойцы, как Навальный, может быть, и имели бы моральное право предъявлять претензии. А подавляющее большинство тоже будут такие же временщики. Так что тут будет своя своих пасташа. Может быть, и слава богу, публичных расправ не будет, как не было их после Сталина. А свидетельства будут уникальные. Например, вот Поскребышев писал мемуары, но, к счастью, они до нас не дошли. А какая потрясающая могла бы быть книга сталинского секретаря, тем более, что Поскребышев и Песков, они очень похожи и типологически, и внешне, и такой женственной покорностью в обслуживании режимов. Я думаю, что книга Пескова – это будет великая книга. И если нужен будет литературный редактор, я готов предложить в том числе и свою.
Ну, знаете, Дмитрий Львович, когда вы сказали про тех, кто будет расплачиваться, и, ну, там вот, Z-военкоры, вот это, я знаете, что вспомнил, какую классику? Вы же наверняка помните фильм «Асса», я думаю, практически наизусть.
Наизусть, вот. Конечно.
Да, и помните, там была песня группы «Союз композиторов» ВВС?
Военно-воздушные силы, да, конечно.
Именно. Кто они? Участники последнего парада. Простые ребята, которые раньше всех достигли неба. Вот это прямо про них буквально.
Это прямо про них. И, понимаете, я не могу сказать, что я им сочувствую, но какую-то эмпатию к ним я испытываю, потому что они, да, они люди с ужасными убеждениями, чудовищными. Они закомплексованы, они все уверены, что они голос народа, что какая-то элита их куда-то не пускала. Хотя уж там, что на меня смотри, какая я элита? У меня не было никогда ни одного родственника литератора, и стартовые условия мои были обычный средний класс и спальный район. Это я их все не пускал-то, да, я, который как раз их все время подталкивал и проталкивал. Ну, бог с ним, я не про себя. Они люди с ужасными убеждениями, но они люди хоть с какими-то идеями. Среди них карьерист, может быть, один Александр Пелевин, который честно признается, что его идеал – жареная индейка. Остальные там идеал жареной идейка. Это люди с какими-то намерениями. Я бы им мстить не стал. Они нуждаются скорее, как Набоков говорил, если уж говорить о классике, Раскольнику нужен не следователь, а психиатр. Им нужен психиатр, безусловно. Они будут расплачиваться. Они поверили и по ним пройдут. А, честно говоря, нынешние российские чиновники, поскольку разоблачать их будут другие чиновники, а эта порода всегда отличается гибким позвоночником. Ну, понимаете, Блок же писал в свое время, в последних днях императорской власти, к людям, которые утратили власть, я не испытываю ничего, кроме брезгливого сострадания, а те, кто приходит им на смену, и подавно не имеют права их судить. Они вели бы себя точно так же. Да, они вели бы себя точно так же. Ни к одному чиновнику у меня теперь доверия нет. Я абсолютно уверен, что новую революцию будут делать герои, а результатами их победы, как всегда, будут пользоваться конформисты.
Знаете что, у нас есть донаты. Вот сейчас мы минут через 5-7 их начнем читать. Пожалуйста, так сказать, можно еще отправить, буквально успеете, и тогда вот ответим через несколько минут. Ссылки в описании все. Пару тем еще хотел, хотя их много, но пару тем обязательно. Во-первых, конечно, Путяж. Путяж на форуме в Сочи было, всем раздавали игрушку в виде такого маленького дзюдоиста Путина. Вот. Но мы вот когда обсуждали это в брекфест-шоу, то мы подумали, что, во-первых, невыразимая грусть в глазах этой игрушки нарисована, а во-вторых, ну она же плюшевая, она мягкая. Это идеальная штука для втыкания булавок. Вот. То есть это, по сути, это кукла Вуду. И я бы с удовольствием
Вуду, разумеется.
себе
Но
такую приобрел.
вот как мы стали действительно со временем ведения программы сходно реагировать? Я почти со слезами подбирал туда литературную аналогию, потому что сказка «Василиса Прекрасная», в главной своей версии, там же история про то, что умирает мать, а дочери дает на прощание куколку и говорит: «Ты эту куколку покорми, и она тебе послужит». Ну, отец после смерти матери женился на злой мачехе, и Василиса прекрасно идет с куколкой, кормит ей, и там ее, она кусочек лакомый ей всегда припасает, и говорит одну и ту же фразу: «Куколка, покушай, да горе моего послушай». И она ей жалуется, а куколка всегда дает правильный совет. Вот понимаете, Путин не вызывает у меня ни тени сострадания, я знаю, что его участь будет ужасно. Но что-то есть жалкое вот в этой власти, которая явно умирая, мы присутствуем при ее судорогах, тут говорить не о чем. Так и большевистская власть, которая просуществовала после Ленина очень недолго, большой террор с ней покончил. Эта власть чувствует, что умирает, она понимает свою обреченность, и она дарит эту куколку, понимаете, которой я представляю всех этих участников молодежных форумов, всех этих ребят, которые надеялись что-то урвать, всех этих молодых конформистов, которые после Путина достают эту плюшевую несчастную вещь, и ей говорят: «Куколка, покушай, да горе моего послушай». И он смотрит на них этими бесконечно печальными, понимающими глазами. Правда, я должен сказать, там есть один эпизод, когда Василисе надо идти через темный лес, и тогда глаза куколки загорелись страшным светом. Я думаю, что периодически такое будет случаться и с этим путяшем. Но, в принципе, то, что эта куколка, вручаемая предсмертно в порядке завещания, и много слез прольется на бедную плюшевую голову этой лысой куколки, признаться, более жалкого зрелища не мог бы придумать ни один сказитель.
Ну, знаете, как любой Путин, он же у нас славится тем, что разведчик, а разведчики, согласно Юлиану Семенову, знают, что лучше всего запоминается то, что сказано в конце, сказано
В
последним.
конце, конечно,
Именно
да.
поэтому на последнюю тему, ну, правда, до донатов еще, тем не менее, я выбрал тему с единым демократическим кандидатом, который у нас теперь есть. Вот, антивоенный, антипутинский и замечательный, молодой, опять же, в общем, со всех сторон, как ни возьми, хорош. Опять же, не накажут, если за него проголосовать. Вот, Дованков. Тему эту, значит, предложил Максим Кац, у нас даже была с ним дискуссия на этой неделе, можете посмотреть, есть отдельным роликом. Вот, как вам Дованков, наш рулевой?
Знаете, вот голосование за Дованкова после голосования за Надеждина, да и Надеждин-то был уже после извлечения из списка всех серьезных кандидатов, это все напоминает мне классическую песню Новеллы Матвеевой «Девушка из харчевни». Сама Новелла Николаевна эту песню терпеть не могла. Она говорила, ее всегда требуют, всегда дамы в первом ряду начинают доставать платочки, всегда ее экстраполируют на мою биографию. Хотя, клянусь вам, Дим, когда эта песня была написана, это был самый счастливый период нашей супружеской жизни. И больше того, ну вот как хотите, но это просто стилизация. Это зеленые рукава шотландские. Хотя бы вы не думайте, что эта песня обо мне, тем более, что я никогда в жизни не стал бы проводить идею «довольствуйтесь малым». А это именно идея «довольствуйтесь малым». Если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость умчался новой судьбы ища, мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща. Течение дней, шелестение лет, туман и ветер и дождь, а в доме события страшнее нет, и стенки вынули гвоздь. Туман и ветер и шум дождя, течение дней, шелестение лет, Мне было довольно, что от гвоздя остался маленький след. Когда же и след от гвоздя исчез под кистью старого маляра, мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. Вот Дованков – это то, что след гвоздя был виден вчера. Понимаете, когда довольствуешься тем, а в результате вот это. Это бесконечно грустная история. И права Наталья Николаевна, сказавшая, что если ты всю жизнь довольствуешься следом от гвоздя, то ты не должен сетовать на свою биографию, ты должен понять, что ты сам до этого довел. Хотя, разумеется, там есть гордый вот этот вот ответ в финале, а что я с этого буду иметь, того тебе не понять. Мне тоже не понять, что мы все с этого будем иметь. Я сочувствую Дованкову, сочувствую тем, кто голосует за него, но, в общем, нельзя не признать правду золотых слов Ювенала. Кто довольствуется малым, получит ничто. Увы, но это так.
Тут еще что-то я хотел... Блин, забыл прям, что-то хотел сказать. Ну да ладно, ничего, если вспомню во время донатов, тогда и скажу. Давайте к вопросам, которые пришли нам через донаты. Еще один вопрос пришел аж вчера. Михман написал: «Всем привет, Александр. Вы смотрите Ниноя Быкова на популярной политике? Когда удается, да, смотрю, ну или потом и часто там по тайм-кодам, как так. Подбираете ли вы темы, чтобы не совпадали на Classic News? Честно говоря, нет. Я просто очень надеюсь, что Дмитрий Львович не будет сыпать литературными ассоциациями на всех остальных каналах. Вот, а просто...
Нет, там не сыплю. Мы с Нино договорились, что мы литературных избегаем. Слушайте, а можно я озвучу, простите за это слово, вопрос, который мне пришел во время эфира? Там мне пишут, что только что, значит, кто-то из российских... Может быть, вы тоже слышали об этой новости... Кто-то из российских представителей, чуть ли не сам Путин, говорил, что мы обходимся под санкциями без экспорта, но это говорилось на фоне японских станков.
А, название... да, у нас была такая тема, мы просто...
А, была, да?
Да, да, была.
А кто это говорил, вы не помните?
Этот самый Чемизов.
Чемизов, точно, да. Чемизов. На фоне японских станков, где название было заблюрено. Вот мне пишет тезка ваша, Саша, правда, она девушка... Саш, вот на это у меня ассоциация совершенно прямая. Помните, у Мопассана в Монтреале, когда у Христины последний разговор с Полем Бретеньи, она ему говорит: простите, но вы мне совершенно безразличны, я к вам совершенно равнодушна, я желаю вам счастья, но я сделаю все, чтобы вас забыть, и, может быть, уже забыла. И в этот момент она делает все, чтобы заслонить своим телом его портрет, который стоит у нее на столе. Если бы она могла, она бы его заблюрила. Понимаете, вот это, да, что вы не нужны мне, мы обойдемся, мне ничего не надо. И вот все для того, чтобы он не заметил этого портрета. Это, знаете, и противно, и бесконечно трогательно. Вообще в последнее время, подбирая литературные ассоциации, я все больше рыдаю.
Извините, что ввожу вас в это состояние.
Но это вот. Светлое состояние, светлые слезы.
Да, но я-то, конечно, гораздо больше, гораздо более популярную ассоциацию сразу же, так сказать, может быть, глядя на вашу ассоциацию, сразу более... популярно, хотя и классическое, конечно. Это я скакала сколько там миль, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
Чтобы сказать вам, как вы мне безразличны, разумеется.
Безусловно.
Вместе с вашим экспортом, да.
Да, да. Ну вот, а продолжение этого доната такое. Интересное, кстати. Дмитрий Александр, с какой книгой вы ассоциируете юмор друг друга? Ну, у меня было время подумать здесь, и поэтому я сейчас первым отвечу, чтобы у Дмитрия Львовича было тоже время подумать насчет моего юмора, я не знаю как. Вот, но Дмитрий для меня... Это, очевидно, ранние Стругацкие. Вот лично я воспринимаю это как понедельник начинается в субботу. Это очень лихой и очень такой искрометный. В то же
спасибо,
время...
дай вам Бог здоровья.
Добрый да. юмор.
Да, вот это я очень рад. Мы оба Лами Гудзаки. Никаких других ассоциаций не может быть. Лами Гудзак был не глупее Юлиншпигеля. Просто он больше любил свою жену и больше был озабочен ею. А так-то, на самом деле, многие остроты Лами... гораздо более остроумный, и не зря сам Де Кастер говорил: иногда я думаю, что мое брюхо понимает больше моего ума. Это правда. И мы гудзаки, хотя мы оба, конечно, сильно сбросили за последнее время, но духовно это все остается с нами.
Артем, не уверен, по вашей ли это части, однако, допустим, оппозиция победила и приняла на себя бремя власти. Как найти контакты, завоевать доверие ястребов, спецслужб и силовиков, которые нацелены на сохранение статус-кво? Может быть, вы знаете сюжеты, рассматривающие этот вопрос? Ну, мне кажется, Артем, тут я бы чуть-чуть переформулировал, потому что, мне кажется, в принципе, победить без контакта и доверия ястребов невозможно, но понятен вопрос. Короче, как вот
и
с этим...
И вы абсолютно правы, и автор вопроса абсолютно прав.
Да.
У нас есть Джозеф Хеллер, который в романе «Closing Time», это продолжение «Уловки 22», там старый Ясарян говорит, найти общий язык с военными проще простого. Эти люди всегда покупаются на лесть. Ничего, кроме лести. И хотя он там добавляет, что все равно достигнуть их самооценки нам никогда не удастся, но, безусловно, договориться с любым военным, это не то, что ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Но, конечно, внушение военному, что он стратег, гений, пуп земли, это кратчайший путь к его сердцу. Ничего другого к этому не добавишь. Мы будем им тонко льстить, а, надеюсь, в остальном мы будем с ними полными единомышленниками.
И Иван Иванович написал на упомянутом уже сегодня молодежном форуме, председатель движения первых сказал, по итогам хотели бы сформировать систему детской дружбы международной. Я правильно понимаю, что есть народы, а есть какое-то узкое пространство между народами, и вот там что-то предлагается сделать.
Это вопрос не праздный, и, между прочим, я получил недавно рукопись очень талантливой девочки, совсем молодой, о том, что убийство Саманты Смит было, безусловно, спланировано спецслужбами, потому что Саманта Смит умудрилась проскочить вот в щель, в это между, как вы правильно говорите, международное пространство. Она нашла универсального посредника. Это должны быть дети. И она ведь с детства рассылала письма президентам. Это только Андропов откликнулся, потому что ему тогда было нужно. А остальные отделывались отписками или не писали вовсе. Понимаете? Есть между всеми стратами населения неуязвимая прослойка. Это дети. Это и есть международное пространство. И это международное пространство может между собой договориться. И как тут не вспомнить золотые слова Константина Мелехана? Побывав в Артеке, Саманта Смит сказала: «Мы дети, блин, всегда, блин, найдем общий язык, блин».
Спасибо. Иван Иванович еще поблагодарил, что мы присылаем котиков за каждый донат. Это действительно так, как только вы отправляете нам донат, так сразу вам присылают котиков. Вот, это троллит меня таким образом мои патроны, которые делают донатилку, поскольку я котиков недолюбливаю. Вот, собственно, на этом все. Спасибо большое, Дмитрий Львович, дорогой.
Через неделю будет очень много интересного. Я обещаю вам искрометную программу. Спасибо.
Прямо в день самих выборов, непосредственно. Сразу после полдня против Путина. Ну, не сразу, через несколько часов. Вот, обязательно поговорим. Спасибо, Дмитрий Львович. Приходите еще сегодня, друзья, на точку. Через, соответственно, 3 часа у нас сегодня тоже там будет много интересного. И завтра на брекфаст-шоу веду я вместе с Максимом Поляковым. Пока.